Итак, мы продолжаем сегодня с вами этот же отрывок, который я читал в прошлый четверг, 11 глава, конец 11 главы, с 32 стиха и до конца. 11 глава, с 32 стиха до конца. «И что еще скажу, не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, Вараке, Самсоне, Ефае, Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своими воскресшими, иные же замучены были, не принявши освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемые камнями, перепиливаемые, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотьях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. И если вы помните, мы в прошлый раз с вами говорили об этом, какой закон для исследователей Писания, о том, чем больше мы вникаем, исследуем, тем больше круг расширяется того, чего мы не понимаем и что для нас сокрыто. Итак, мы с вами говорили первое. Простое перечисление имен героев веры, как тут мы видим в 32 стихе. Вот об этом говорили. Дальше мы с вами говорили о том, как Павел дает краткое описание их подвигов, которые эти люди совершали. И подвиги были довольно различные. Сегодня я желаю продолжить дальше этот текст Священного Писания и посмотреть на то, что судьбы этих героев веры были различные. Итак, давайте посмотрим на судьбы героев веры. Это наше сегодняшнее с вами рассуждение. Так вот, поскольку Павел обращается, и это послание было направлено к евреям, братьям его, израильтянам, которые были гонимы, которые терпели в действительности двойные бедствия. Они терпели и от своих собратьев, а также терпели и общее, которое присуще для всех христиан, гонение. Вот. Так что герои веры отличались не только подвигами, которые они совершали, но что еще очень важно, то, что мы не должны забывать и должны всегда помнить, что у этих героев веры самые различные судьбы. Нету, как будто бы нету двух одинаковых судьб у этих героев веры. Вот оно что. К сожалению, немногие это понимают на сегодняшний день. Наоборот, они рисуют о том, что когда человек уверует, станет христианином, тогда судьба одна – благословение, изобилие благ и здоровье и тому подобное. Но Павел пишет своим собратьям о том, что это далеко не так. Да, перечисленные герои веры, конечно, они имели одну судьбу, хотя тоже разные судьбы. А дальше мы читаем совершенно разные судьбы. Вот что мы должны понимать. Но зато Павел подчеркивает здесь еще более важную истину, что несмотря на то, что у них самые различные подвиги, несмотря на то, что у них самые различные судьбы жизни, у них есть нечто общее для всех героев веры. Это их будущность. Вот оно что. Она одна, эта будущность. Это будущность с Господом. Будущность вечной жизни, вечного блаженства, вечного царства. Вот оно что. Хотя и судьбы совершенно разные. Итак, Павел здесь немножко сгруппировал судьбы этих героев веры. Так вот, хотя мы уже с вами убедились, насколько это истинно и верно. Конечно, судьбы разные. Ну, например, помните судьбу Авеля? Какая его судьба? Незавидная. Брат родной восстал, потому что ему не понравилось, что Бог презрел на дар меньшего брата, он восстал и убил его. А теперь сравните судьбу Еноха, который прожил не одну сотню лет, и потом мы читаем, ходил Енох перед Богом, и не стало его, почему? Бог восхитил его, взял живым на небо. Но посмотрите, что общее у Еноха и что общее у Авеля. Будущность, а не с Господом. Только разными путями. Так вот, или сравните с Самсоном, Самуилом, или другие, Авраама, Иосифа, разные судьбы. Так вот, первое, что должны знать и быть к этому готовы, посмотрите, что здесь говорится в Священном Писании. Итак, которые творили верою, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львом, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, и дальше. И мы читаем 35 стих. «Иные же замучены были, не принявши освобождения». Вот оно что. Почему-то Бог допустил, чтобы этих людей подвергали самым ужасным пыткам. Я уже говорил о том, что в Сан-Диего есть музей, где собраны со всего мира это самые ужасные средства, при помощи которых пытают этих людей. Это ужасно. Нельзя смотреть равнодушно на все это. Притом это в большом количестве. И я когда смотрел это, и потом, когда сейчас я читал это, вы понимаете, просто, не верится, как могли эти люди вытерпеть такие ужасные пытки. Вы знаете, я обычно на себя переношу, и, знаете, я вот сколько смотрел, и я думаю, я, наверное, не выдержал бы. Я вам говорил, у нас был один брат в Симферополе, и он сидел где-то 15 лет, это еще было еще во времена Сталина, в те ужасные времена. И хотя он сам был физически здоровый, нормальный человек, но он говорит, что я очень боялся физического воздействия и всегда молился: «Господи, если допустишь физическое воздействие, я не выдержу. Я сразу, я сдаюсь. Я тебе хочу сказать, что я не выдержу». И он говорит, что все эти годы, которые он сидел, никто ни разу не ударил его. Это интересно. И я тоже, я смотрю на это дело, что это невозможно. Посмотрите, какие тортуры терпели эти люди и остались верные Господу. Что хочет Павел сказать? что есть нечто более сильное, более непобедимое, несокрушимое. Это сила веры, сила Божьей благодати, когда Бог наделяет человека вот этот немощный сосуд, и Он его наделяет такой силой духа, силой воли. Это сила веры. Вот что хочет показать. У других были совсем другие условия. Замечайте следующее, что 36 стих, у других: другие испытывали поругание и побои, а также узы и темницы. Это следующее. Вот оно что. И они то же самое, они должны были в этих условиях тоже проявить свою веру на деле. Так вот, эти люди жили самой святой и благочестивой жизнью. Это Божьи люди, дорогие мои. Однако, в ответ на их святую богобоязную жизнь, посмотрите, что делает окружающая среда. Их всячески оговаривали, их подвергали поруганию, как мы тут читаем. Вы знаете, что ничто так не ранит человека, ничто не приносит человеку такую боль, ничто так не ранит чистую и святую душу, как клевета, наговоры и поругания, когда вы абсолютно чисты, когда вы абсолютно безвинны, а вам навешивает кто знает что, как будто бы вы в действительности какой-то преступник, как будто бы ведете самый аморальный образ жизни. Вот что. Знаете ли вы, что в древности не ко всем людям в одинаковой мере допускались те или иные истязания или же наказания? Ну, например, римских граждан не распинали на крестах. Это нужно было специальное решение императора, чтобы римского гражданина могли распять на кресте. Так вот, всех других могли распинать, особенности рабов, с ними вообще не считались, но не римского гражданина. Помните, когда Павел пришел в один город, и когда его там схватили в Ефесе и все, вот, что его сделали? Они взяли ремнями, растянули его и начали истязать. И Павел сказал им: вы что, не знаете закона Римской империи? Кто вам позволил римского гражданина подвергать подобным истязаниям? О, тогда тысяченачальник говорит: о, я не знал. Да, его тут же освободили, потому что нельзя было это делать. Так вот, в древности вот эти истязания, которыми истязали людей, не ко всем одинаково были, разные были. Так вот, друзья, подумайте, что это означает, что злоба этих нечестивых людей по отношению к праведным людям, святым людям, смотрите, так бесчеловечно и так жестоко. Что это означает? Почему это означает? Какой яростью наполнено сознание этих нечестивых, беззаконных людей, что они могли так жестоко, бесчувственно, бессердечно относиться к себе подобным людям, их истязать. Так вот, почему так? Если мы видим в людях такую ярость, то что можно сказать о дьявольской ярости, о дьявольской злобе? Помните, Священное Писание предупреждает и говорит следующие слова, Откровение 12:12. «Горе живущим на земле, на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается». Если люди, неверующие люди, если люди обладают такой бесчувственностью, обладает такой злобой, такой ненавистью, такой жестокостью, бесчеловечностью, то кто же эта личность, эта тварь, которая в великой ярости сойдет на землю? И это будет после восхищения церкви. Это будет во времена этой великой скорби, когда Бог будет изливать всю свою ярость, возмездие на этих нечестивых людей. Так вот, Священное Писание, апостол Иоанн видел это на острове Патмос, и он говорит о том, что горе людям на земле и на море, потому что к ним сошел дьявол в великой ярости. Почему это ярость? Потому что он знает, что его дни сочтены. Вот оно что. Эти люди были умерщвлены самым жестоким образом. Вот что мы находим. Смотрите, 37 стих, первая половина. «Были побиваемые камнями, перепиливаемые, подвергаемые пытке, умирали от меча». Вот как страдали верующие, святые, праведные люди. Да, но не всем одинаковая участь. Были и такие времена, и, наверное, еще будут эти времена. Что это за времена? Когда люди, оставшиеся в живых, будут сталкиваться с обращением самого жестокого порядка. И эти люди, которые останутся в живых, они будут завидовать мертвым. Они хотели бы лучше, чтобы им умереть, чем жить вот в этих страданиях, жить под вот этими пытками. Так вот, враги не щадили их только по одной причине. Почему? Чтобы продлить их мучение. Потому что вот эти нечестивые люди, жестокие, они получают удовлетворение, когда они видят, что кто-то мучается, страдает. В этом их злорадное наслаждение, в этом их удовольствие. Поэтому они оставляют в живых свои жертвы не потому, что им жалко, вот, и они хотят продлить жизнь, а они продлевают их жизнь для какой цели? Для того, чтобы еще раз их мучить и наслаждаться этим. И потому они вынуждены были, эти люди, убежать. Читаем дальше, посмотрите, что эти люди, оставшиеся в живых, что они были вынуждены. Итак, умирали от меча, дальше 37 стих. «Скитались в мелотьях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления». Вот что мы находим, посмотрите, эти люди были лишены самых элементарных, самых важных жизненных условий. Посмотрите, что они даже одежды не имели, посмотрите, что было их одеждой. Шкуры животных, вот чем они могли покрыть свои тела, потому что они скитались, потому что они были изгнаны из общества человеческого, вот оно что. И поэтому их жизнь была тяжелой. И однако я бы хотел бы спросить вас, что вас больше всего удивляет, когда мы читали вот этот фрагмент маленький? Жестокость, порочность греховного человечества или же сила веры этих людей. То, что мир жестокий, то, что в действительности в него нету ничего человеческого, это да. Но Павел показывает, что есть нечто то, перед которым даже бессилен сам сатана. Сам дьявол ничего не может сделать. И это сила веры. Вот оно что. Более того, Священное Писание говорит о том, что он не только ничего не может сделать, а написано, что верою побеждаем. Противостойте ему верой, и он убежит. Вот что говорит Священное Писание. Так вот, Павел хочет показать своим соотечественникам. Вас гонят, вас изгнали из общества израильского, ваши братья. То есть вы теперь изгнаны из Израиля. Более того, вы изгнаны из Рима. Помните, при императоре Клавдии всех евреев из Рима выгнали. То есть везде этим бедным людям приходится скитаться и все. Но Павел показывает, посмотрите на этих людей, они обладали чем-то несокрушимым. Эти люди имели что-то то, что никто их не мог в этом победить. Давайте посмотрим последнее, четвертое из этого. Приобретение этих страдальцев. Приобретение. Что они приобрели? Итак, ради чего эти мучения, ради чего эти страдания? Во-первых, помните, говорил Господь наш Иисус Христос своим ученикам: «Итак, когда сойдет на вас Дух Святой, вы будете мне свидетелями». Так вот, думали ли мы о том, что эти сверхмучения, сверхстрашные страдания – это есть своего рода свидетельство. Не все могут быть миссионерами, не все могут быть проповедниками, но свидетелями должны быть все. Одни свидетельствуют жизнью, а другие свидетельствуют смертью. Это как кому Бог уготовал. Вот оно что. Но свидетельствовать, дорогие мои, должны все. И для этих людей выпала величайшая честь своими страданиями, своими мучениями засвидетельствовать силу веры Господа Иисуса Христа, что они оттуда черпают эту силу, и эта сила непобедимая, ее никто не может сломать, эту силу. Это силу, которую дает Господь. И это свидетельство. Так вот, и поэтому, посмотрите, эти люди удостоились самой высокой похвалы от Господа. Посмотрите, 38 стих, что говорит Священное Писание. Мир их ненавидел, этих людей, мир побивал их камнями, перепиливал пилами, все, что, то есть изгнал их из общества. А Бог говорит, 38 стих, те, которых весь мир недостоин был. Видите, как Бог высоко ставит верующих людей? Да, мир унижает, да, мы для мира как сор, как пыль возметаемая, да, для мира. Но для Господа Он говорит, что один из Его слуг, весь мир ничего не стоит в сравнении с Ним. Вот оно о чем. Так вот, друзья, суждение Бога и суждение мира совершенно противоположные. Абсолютно это на разных полюсах. Мир говорит, они недостойны, чтобы жить в нашем обществе. Мир говорит, распни его, нам стыдно, что он является членом нашего общества, поэтому мы бы его распяли, но не можем, у нас нет закона. Ты его распни, они кричат. Нам стыдно. А Бог говорит, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Вот они вывели этого человека за город для того, чтобы побить камнями, потому что против силы веры, против его слова, они скрежут зубами, они ничего не могут аргументировать против него, против его проповеди. Тем более он поднял глаза свои к небу, он говорит, вижу Сына человеческого, стоящего одесную Бога. Посмотрите, на каком положении находится этот человек у Бога. Небо было раскрыто перед ним, он увидел Христа стоящего, а мир А для мира они берут камни и побивают его камнями. Они изгоняют. Нам стыдно за него, что это наш соотечественник. Какие разные оценки, дорогие мои. А Бог говорит, это мир недостоин. Это для вас привилегию я оказываю, что среди вас, развратников, блудников, негодных, безбожников, и я поселяю своего слугу, он среди вас живет. Вы должны ценить это. Вы должны обращать на это внимание. Бог говорит, мир недостоин. И потому он берет и переселяет их в мир иной, в мир вечный, непроходящий. Помните, Павел говорит, знаем, когда дом наш разрушится, это хижина, мы имеем дом нерукотворенный, вечный на небесах. Бог берет, переселяет кого-то через смерть, кого-то через гильотину, кого-то где-то на арене звери растерзали, но Бог их всех переселяет в одно место. У них есть будущее. Они будут сиять, как светило на тверди небесной. Они будут сиять, как звезды на небе. А сейчас они под ногами у этих нечестивцев. Вот, дорогие мои, приобретение страдальцев. И все-таки, заметьте, они получили свидетельство. Заметьте, мы не находим здесь ни одного имени в этом. Я уже говорил об этом. Ни одного. Неправда. 39 стих, смотрите. «Все сии свидетельствованные в вере». То есть их имена записаны на небесах в книгу. И все сии, заметьте, не через одного, а все-все, абсолютно все они. То есть они получили свидетельство. Все они засвидетельствованы. Они получили свидетельство и от добрых людей, и даже от самых врагов они получили свидетельство. Почему? Потому что в своем бессилии что-либо изменить, враги их взяли и убили, или распяли, или сожгли на кострах. Вот оно, это свидетельство чего? Это свидетельство силы их веры. Так вот, кто эти люди, которых имена в списке героев? Посмотрите, что пишет нам апостол Павел. Давайте я прочитаю. Это первое послание к Коринфянам. Апостол Павел пишет следующие слова здесь. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 13 стих. Смотрите, что он пишет здесь. «Хулят нас, мы молим. Мы, как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне». Вот кто эти люди для мира. А у Бога, смотрите, Бог делает и говорит, они будут сиять, как светило на тверди небесной. Дальше читаем второе послание к Коринфянам, 6 глава. Посмотрите, что здесь говорит апостол Павел, или вернее, Господь через него говорит. 6 глава, 4 стих, начиная. «Но во всем являем себя, как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темнице, в изгнании, в трудах, в бдении, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом с нелицемерной любовью, в Слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны». Мы неизвестны, но нас узнают, нас почитают умершими, но вот мы живы, нас наказывают, но мы не умираем, потому что верующий в Сына, если и умрет, оживет, говорит Священное Писание, не умирают, переходит от смерти в жизнь вечную. Вот что мы находим. Да, они не получили исполнения великих обетований, да, праведники Ветхого Завета, как тут и сказано здесь, все сии засвидетели не получили обещанного. Что это значит? Они чего не получили? Но это ни в коем случае не относится к блаженству неба. Не получили обещанного. Поймите, то, что они имели в Ветхом Завете, это были прообразы, это был тень будущих благ. Поэтому они не получили, они не дожили до Евангелия. Помните, говорит Господь когда-то иудеям, Авраам был рад увидеть день мой. И увидел, и возрадовался. Когда увидел? После смерти, в будущем, да, увидел и возрадовался он. Поэтому здесь не имеется в виду, что они не получили благословения в небесной жизни, блаженства неба абсолютно нету. Здесь имеется в виду благословение Евангелия, которым мы живем, которое пришло с момента рождения Господа Иисуса Христа. А они имели только прообразы и больше ничего. А это, как говорит апостол Павел, мы с вами проходили здесь в этом же послании евреям, это был лишь тень будущих благ. Вот что оно. И поэтому Господь через Павла показывает всем соотечественникам и нам сегодня, разве допустимо, чтобы те, которые имели только тень будущих благ, и их вера была больше, сильнее, чем наша? Ведь мы-то живем сейчас в других условиях, я не имею в виду окружающей среды, а Павел подчеркивает, что вы живете сейчас, то есть у вас уже не прообразы Христа грядущего, а вы свидетелями уже Его пришествия, Его сошествия, воплощения. Он был здесь, Он умер здесь, Он воскрес здесь, Он на небе сейчас. Вот оно что. Поэтому посмотрите, что здесь, что было в Ветхом Завете. Читаем здесь же в 10 главе послания евреям. Мы находим следующие, 10 глава, 3 и 4 стихи. «Но жертвами каждодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». И посмотрите, вот это, имея тень будущих благ, но какова вера была в этих людей? Никто не мог сломить этих людей. Вот что мы находим. Он говорит, а что вы имеете? Да, вы сейчас в изгнании. Что вы имеете? Вы имеете самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Вот кого вы имеете. Это уже не тень. Это уже сам Божий Сын. Агнец Божий, как когда-то Иоанн говорил, креститель, помните? Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Там вы приносили в жертву ежегодно, ежедневно. Это был тень. И эти люди, принося в жертву животных, имели такую веру, сильную, непобедимую веру. А вы имеете самого Господа Христа, Божьего Сына. Посмотрите, в 9 главе, что пишет апостол Павел в послании к евреям, 12 стих. Здесь написано, что он не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Вот что мы имеем, братья и сестры. Это совершенно не то, что ветхозаветние имели, да, они это видели как сквозь тусклое стекло, они только имели прообразное значение, а он говорит, а вы теперь во Христе Иисусе имеете вечное искупление и веру непобедимую. В 10 стихе, то есть главе 10 стих, смотрите, что они, по сей-то воле вы теперь освящены единократным принесением тела Иисуса Христа. А что было во времена Израиля? Каждый год они должны были это делать. Священник каждый год приносил жертву за себя, потом за народ и освящал весь народ. А вы теперь, он говорит, вы единократным приношением, вы навсегда освящены. Ибо, 14 стих, Он одним приношением сделал совершенным и освящаемым. Там нужно было каждый день согрешил, неси каждый день. А здесь Он говорит, а вы теперь, посмотрите, одним приношением Христос сделал вас совершенными. И грехов, смотрите, и беззаконий, 17 стих, их не вспомяну более. И тем не менее, эти люди продемонстрировали такую веру. То, что теперь говорит нам? Павел обращается к соотечественникам своим и сегодня к нам. Мы теперь не просто прообразы имеем, мы имеем самого Христа. Мы теперь знаем, что Он сделал. Да, освятил единократным приношением, навсегда сделал совершенным. Так где же эта вера, побеждающая вера, все преодолевающая? Почему ее не видно? Почему те люди, жившие до Христа, имели ее, а почему теперь нету? Итак, к чему призывает нас апостол Павел, 40 стих? Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Итак, они жили в век прообразного значения. Почему? Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Что это? Это то, что мы теперь живем, люди, в Новом Завете. Они не имели ни поддержки, ни преимуществ, которые имеем мы, дорогие мои. Он им говорит своим соотечественникам теперь, хотя вы изгнаны, но посмотрите на тех людей, у них не было поддержки, а у вас вы имеете преимущество, которое никто никогда не имел. Самого Господа Иисуса Христа краеугольным камнем. Они жили в эпоху несовершенного домостроительства. Разве может такое быть, чтобы те, которые имели тень и прообразы, превозошли вас верою? Вы должны, наоборот, превзойти, потому что вы имеете самого Господа Иисуса Христа. Он сказал, «Се я с вами во все дни же до скончания века», то, чего не было в Ветхом Завете. Сильнейший аргумент, не правда ли? Вы имеете самого Господа Иисуса Христа, потому что конец закона – Христос, а они в свое время жили по закону. И потому ветхозаветнее христианство достигло совершенства. Как вы думаете, почему ветхозаветние праведники достигли совершенства? Почему? Посмотрите на своих предшественников. Потому что за всем этим они видели Господа Иисуса Христа, истинного Мессию, истинного Агнца, потому что их жертвы, они говорили об истинном Агнце Божьем. И поэтому, когда Он пришел, то Он подтвердил их упование, их надежду, и Он, Агнец Нового Завета, является концом их веры, то, что довело их до совершенства, дабы они не без нас достигли совершенства. То есть мы теперь достигли это совершенство благодаря чему? Благодаря Его жертве, как я и читал, то, что Павел говорил, Он одним приношением сделал нас совершенными. Посмотрите на своих предшественников, немножко забегая вперед, смотрите, 13 глава, 7 стих, здесь говорит апостол Павел. Итак, поминайте наставников ваших. Итак, первое, поминайте. Дальше, и взирая на кончину их, второе, что подражайте вере их. То есть у нас, дорогие мои, есть все основания. Мы имеем самое великое преимущество по сравнению с теми, кто жил в Ветхом Завете. Потому что мы имеем сегодня, и мы празднуем, младенца дал нам вечный Бог, владычество на раменах, то, чего не было в Ветхом Завете. Сидев во чреве, примет и родит сына, и нарекут ему чудный, советник. И дальше помните, Бог крепкий. Вот кто был этот младенец. Отец вечности заканчивается в этом фрагменте. Итак, дорогие мои, да поможет нам Господь сегодня, чтобы это не только наполняли эти слова, наш кругозор расширяли, но мы собираемся для того и вникаем, и это Бог открывает нам эту священную истину, чтобы наша вера могла возрастать и нам быть сильными в вере, чтобы мы могли преодолевать все эти козни дьявольские, как эти люди преодолевали. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.